2. Нужно лететь на Тран-Ролин-Хайфу, и как можно быстрее, причем не на корабле с ботом-пилотом. Не обнаружив меня на корабле, чистокол поумерит пыл, но ненадолго. А если там хоть немного соображают, то начнут проверять все корабли с автоматическим управлением. Я нашел расписание самого быстрого пассажирского корабля с экипажем из людей. Разумеется, не прямой рейс. Конечно, я тот еще идиот, но все же не настолько. Один корабль отправлялся через 4 часа и следовал к большому транспортному узлу. Оттуда я мог добраться куда нужно. Раньше я не путешествовал на таких кораблях, главным образом потому, что не хотел. Поначалу, занимаясь взломом системы оплаты и проверки удостоверений личности, я сомневался в своей способности взломать сканеры оружия. Но теперь, благодаря Уилкин и Герт, точно знал, что сумею, так что все предлоги отпали. В итоге я забрал экстренный набор Уилкин и Герт, валютные карточки и удостоверяющие личность чипы, которые вшиваются под кожу. Обычно их могли прочесть только специальные сканеры, но я немного поколдовал, и мой сканер раскодировал данные, я просмотрел их на обратном пути к станции Хевраттон. Чипы удостоверения корпоративного кольца обычно содержат много информации о владельце, но эти были временные и предназначались для путешествий вне кольца. В чипах были разрешения на проезд от разных некорпоративных политических объединений, место рождения и имя. Уилкин и Герт обзавелись этими чипами явно, чтобы при необходимости сменить имя. Корпоративные политические объединения больше других заинтересованы в слежке за своими гражданами. Я читал, что иностранцам легче путешествовать по корпоративному кольцу, чем местным гражданам первой и второй категории. А бывает еще хуже. Люди хотя бы могут вырезать вшитые чипы. У меня же корпоративный логотип выбит прямо на разных частях тела, так что не избавиться. Я пошел к общественной зоне отдыха, расплатился карточкой и выбрал удостоверение личности на имя Цзян из Парфолос Апсалу. Я отвернул кусок кожи на плече и вставил под нее чип. Пришлось приглушить болевые рецепторы в этой зоне, но ничего не подтекло. Уже хорошо. Я притворялся человеком с тех пор, как покинул доктора Мензах, но впервые на мне было нечто, официально обозначившее меня как человека. Так странно. Мне это не нравилось. Я заплатил за проезд в будке на границе зоны посадки и просканировал новый чип у корабельного шлюза. Пришлось взломать сканеры оружия и переписать результаты скана в шлюзе, чтобы он отметил меньшее количество встроенной электроники. Я заплатил за отдельную каюту с туалетом и автоматизированной доставкой еды. В еде я не нуждался, но нужно же выбрасывать что-то в утилизатор, чтобы его пустота не вызвала подозрений. Сеть корабля провела меня к каюте, и в коридоре я увидел только 4 человек и услышал еще 5, проходя мимо зала отдыха. Я стремился к тому, чтобы за все 7 циклов полета больше с ними не встретиться. Каюта оказалась симпатичнее, чем на предыдущем пассажирском корабле. Там была койка с постельными принадлежностями и небольшой экран, шкафчик для личных вещей и пищепровод. Дверь вела в крохотную ванную. Я запер каюту и даже не бросил вещи и не сел. Мне нужно было покопаться в сети, пока мы еще на станции. Я запустил расширенный поиск по Тран-Ролин-Хайфе с новыми ключевыми словами и временными рамками. По пути к зоне посадки я уже загрузил новые сериалы. Я знал, что мне понадобится способ расслабиться. В конце концов, я хотя бы частично разобрался в происходящем. И не происходило ничего хорошего. С точки зрения сэр Криз, события развивались в такой последовательности. Первое. Доктор Мензах купила подержанного и потрёпанного автостража, который впоследствии исчез, и никто не знает, где он. Второе. Доктор Мензах заявила в интервью, которое показали по всему корпоративному кольцу, что нужно расследовать происходящее на Майлу, потому что сэр Крис забросила там комплекс по терраформированию, и это подозрительно. И неважно, что о Майлу заговорили журналисты, а не она. Третье. На Майлу объявился автостраж и помог нанятой компанией Goodnight Lander Inc. группе по оценке комплекса А. Спасти комплекс от падения на планету и Б. Найти доказательства, что на комплексе занимались не терраформированием, а нелегальной добычей ископаемых. Новости под номерами 3А и 3Б уже разнеслись по корпоративному кольцу. Аббена и остальные свидетели давали показания, а Уилкин и Герт также признались в том, кто их нанял. Компании «Сэр Криз» явно решили, что это Мензах послал меня на Майлу, чтобы вывести их на чистую воду. Ох-хо-хо. Полет оказался напряженным, почти как тот, когда Гиг заявил, что сотрет мою память. И как тот, когда я постоянно думал о Микки. И как полет с Айрисом и другими людьми, которые продали себя в рабство по контракту. Наверное, большинство полетов для меня довольно напряженные. Сейчас меня терзало беспокойство, и я поступил как всегда. Начал смотреть сериал. Один из сериалов, который я наугад загрузил на Хевраттоне, оказался длинной исторической драмой о первых шагах человечества в космосе. Он считался псевдодокументальным. Понятия не имею, что это значит, но в нем были ссылки на описание подлинных исторических событий. Странно было увидеть аналог автостража того времени. Тогда использовали не клонированные человеческие органы, а органы людей, погибших от болезней или ранений, создав так называемого робота-компаньона. Роботы и компаньоны не были похожи на человека, но выполняли поручения людей. Разговаривали с ними, давали советы, иногда участвовали в спасательных работах, в общем, приходили на помощь. Несмотря на убедительные информационные вставки, я с трудом верил, что это правда. В середине второй серии я остановился и переключился на музыкальную комедию. Короче говоря, одно дело смотреть сериалы, когда спокойно летишь на корабле и никто не пристает. А другое — смотреть сериалы, потому что пытаешься не думать о том, где можно сесть в лужу и что будет дальше, включая еще более изощренные способы сесть в лужу. Я уже привык к таким поворотам событий, но мне страшно не хотелось к этому возвращаться. Я честно старался подготовиться. Нашел в сети корабля все, относящееся к Транроллинг-Хайфе, но это был всего лишь стандартный туристический буклет, который я уже загрузил на Хевраттоне. Однако оттуда я почерпнул название корпорации, чьи штаб-квартиры находились на станции. У охранной компании «Чистокол» был там большой офис. И почему меня это не удивляет? Я также немало потрудился над кодом для взлома камер безопасности. Создал я его еще на Равиа Хирале, как раз перед тем, как мою клиентку Тапан чуть не убили. С помощью этого кода я стирал все записи камеры обо мне и заменял их записями до и после того момента, как я прошел мимо. Метод не идеальный, я старался его улучшить, добавляя коды для работы с разными типами систем безопасности и для большего числа камер и углов наблюдения. Когда мы прошли через червоточину, я обрадовался, что первый отрезок путешествия позади. Когда мы приземлились на транзитной станции, никто меня не ждал, а значит, удостоверения Уилкин и Герт были качественными. Я провел на станции всего 10 часов, запершись в крохотном номере гостиницы для транзитных пассажиров. Загрузил кое-какие новые сериалы, хотя в основном пытался раздобыть информацию о Транроллинг-Хайфе. На это потребовалось немало времени, потому что все нужные базы данных принадлежали корпорациям. Пришлось их взламывать, прежде чем хотя бы узнать, стоит ли их просматривать. Я также провел рутинный поиск по новостям. Ничего нового о Мензах, кроме разных предположений, которые уж точно не снизили мой уровень тревожности. Перед уходом я поменял удостоверение Дзяна на Кирана. Я раздумывал, не сделать ли еще одну пересадку, чтобы замести следы, но не знал, что случилось с Мензах, и боялся, что могу прибыть слишком поздно, и уже ничем ей не помогу. И потому я купил билет на очередной пассажирский экспресс, следующий прямо на Транроллинг-Хайфу. Я задумался о чипах памяти Смайлу, по-прежнему хранящихся в моей руке, и о чипах Уилкин и Герт. Я не знал, имеют ли еще эти данные ценность. Но Микки погиб ради этой информации, хотя и не знал, имеет ли она ценность. было бы глупо взять ее с собой на территорию сэр Криз. Еще в гостинице я вытащил чипы из руки и пошел в зону посадки. По пути остановился у торгового ларька, чтобы купить коробку для посылки. Завернул все чипы, включая чипы Уилкин и Герт, в защитное покрытие и запечатал контейнер. Я отправил его брачным партнерам доктора Мензах на их ферму на сохранении. Все данные для посылки хранились у меня в долговременной памяти. Я достал их из старых записей, которые делал для страховой компании. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Я сел на пассажирский корабль и скрылся в личной каюте. И там поймал свежую новость, прибывшую с кораблем, только что пришвартовавшимся на причале. Это было короткое заявление Альянса сохранения, сделанное доктором Бхарадвадж. Странно было смотреть на знакомого человека, хотя и выглядела она очень сердитой. Она сказала лишь, что сохранение предпринимает шаги, дабы разрешить проблемы с сэр Криз. Я лег на койку и уставился на металлический потолок. Корабль отстыковался от причала, и местная сеть наполнилась фоновым гулом двигателя. Я отслеживал все частные разговоры, чтобы узнать, не болтает ли кто о скрывающемся в пассажирской каюте автостраже, который так неумело притворяется человеком. Заявление Бхарадвадж я просмотрел трижды. Я мог ошибаться. Интерпретировать эмоциональный контекст речи и внешность настоящих людей совсем не то же самое, что интерпретировать это в сериалах. Сериалы пытаются точно донести мысль до зрителя. А настоящие люди, насколько я могу судить, понятия не имеют, что делают. Но из видеозаявления Бхарадвадж я выяснил, что сэр Криз до сих пор удерживает Мензах и угрожает ее жизни. А раз заявление не сделано официально, от имени сохранения, это дает надежду, что Альянс ведет с сэр Криз продуктивные переговоры. Я просмотрел весь выпуск новостей и обнаружил, что Дельта так и не выпустила заявление. А ведь именно ее исследовательскую группу убила сэр Криз. Ничего не сказала и страховая компания, мой бывший владелец, которая, вероятно, рвала и металла из-за того, сколько загублено оборудование и сколько придется выплатить по страховке, а расходы переложить не на кого. То есть в буквальном смысле заставить заплатить кого-то другого. Сэр Криз могла бы откупиться от страховой компании солидной суммой, но пока что этого не сделала. А может, сэр Криз просто не могла позволить себе такой платеж. Сэр Криз пошла на это, чтобы раздобыть странные синтетики, останки инопланетной культуры. Теперь, когда об этом знали все, она не могла продать синтетики или что-нибудь с ними сделать, как намеревалась, то есть тоже находилась в отчаянном положении. Ничего хорошего. Через 4 цикла по корабельному времени пассажирский экспресс прошел через червоточину, и я поймал слабый сигнал сети Транроллинг-Хайфе. С более близкого расстояния она выглядела крупнее. Сама по себе станция была больше порта свободной торговли. Под главным корпусом имелось 3 транзитных кольца. Обычно транзитные кольца вращаются вокруг станции, а люди и дополненные люди живут главным образом в центральной части. Правда, я никогда там не бывал, не считая демонстрационного зала в порту свободной торговли, который находится рядом с транзитным кольцом. Я подключился к сети, но она была забита рекламой. Расписание перевозок и список услуг утонули в ней и помехах, потому что корпорации специально это оплачивали. Значит, сеть бесполезна. Я переключился на голосовую связь корабля, который отслеживал сообщения из портовой администрации. Там тоже присутствовала реклама, но, по крайней мере, портовая администрация время от времени вставляла свое слово. Например, сообщение для кораблей из диспетчерской. Я поймал сигнал из корабельной сети, который запустил сканирование для швартовки. Около станции парил истребитель. Не ждал посадки и не маневрировал. Просто завис. Ошибиться с его принадлежностью было невозможно. Сообщение навигационной системы включало дурацкий логотип. Тот самый, что был проштампован на всех моих неорганических частях. Я проверил временную метку сообщения. Если перевести на местное время, оно составляло примерно 20 циклов. Истребитель мог оказаться здесь по какому-то контракту, но уж больно странное совпадение. Истребители выполняют только одну задачу — взрывают все на своем пути, и нанять их по контракту не так-то просто из-за договоров между корпоративными и некорпоративными политическими образованиями. Может, если Мензах и впрямь добровольно полетела на Транролин-Хайфу для переговоров с сэр Криз, страховка была достаточно дорогой, чтобы позволить и истребитель. Но почему он не пришвартовался? Мензах потребовалось спасать? Мне нужны были разведданные, и я знал только один способ их добыть. На подлете к станции движение было оживленным, и наша посадка задерживалась на 27 минут. 27 минут более чем достаточно, чтобы натворить какую-нибудь глупость. Я погрузился в корабельный канал голосовой связи. Портовая администрация умудрилась передать протокол посадки, внедрившись между рекламными роликами, и голосовой канал переключили на прием всех сообщений. Таким образом, корабли могли обойтись без захламленной станционной сети и услышать сигналы и предупреждения других кораблей. Без сети было труднее в них разобраться, но я знал, что ищу. Через 6 минут я нашел искомое. Зашифрованный канал истребителя страховой компании, пробивающийся через их голосовой порт, как мелодия в джингле. Я подключился к сети, применил свой ключ и... Не совершил ли я ошибку? Неужели мне так сильно нужна была информация? Да, еще как нужна. Мне нужно знать, прилетела ли сюда Мензах добровольно или ее затащили силой. Я послал боту-пилоту на истребителе запрос и добавил код, который сообщит, что я работаю в скрытом режиме. Бот принял запрос и признал меня в качестве собственности компании, раз у меня имелся код доступа и я знал правильное приветствие. Вряд ли он сообщит экипажу истребителя, что с ним связался другой бот компании, разве что его специально об этом попросили. Автостраж на его месте немедленно бы обо мне доложил, но автостраж понял бы, кто я такой и что я не имею права здесь находиться. Я подождал, прислушиваясь, пока не убедился, что никто не заметил непредусмотренное протоколом общение. Сеть корабля была мало загружена, в основном находилась в режиме готовности. Экипаж явно чего-то ждал. Я набрался храбрости и послал боту-пилоту новый запрос — обновить данные в скрытом режиме. Он ответил пакетом данных, я поблагодарил и отключился. И снова уставился в потолок каюты. Если мне повезет, никто не проверит логи пилота. Компания получила за меня деньги и списала в утиль, но без Мензах я не имею права находиться на корпоративной территории. Если кто-то поймет, что я здесь, то немедленно доложит об этом руководству станции или меня поймают и силой разберут на запчасти. Я проверил, нет ли в полученном пакете данных закладок или маячков, и распаковал его. Ну, в общем, происходящее сулило полную катастрофу. Вскоре после прибытия истребителя на Транролин-Хайфу статус контракта изменился со спасения до «приостановлен из-за отказа в доступе с третьей стороны, параметры контракта превышены». Это означало, что истребитель послали забрать оказавшегося в опасности клиента, но операцию остановили, потому что ей что-то помешало или случилось нечто слишком серьезное, и клиент был не в состоянии расплатиться. Клиентом, судя по коду удостоверения личности, такому же, как и в моем контракте, была Мензах, а значит, она пролонгировала изначальную страховку по охране исследовательской группы. Я не знал, что так будет, но это хотя бы подтверждало, что Мензах здесь, или, по крайней мере, была здесь, по данным страховой компании. И чертов истребитель торчал у станции и ничего не делал. Думаю, сэр Криз каким-то образом заставила Транролин-Хайфу отказать истребителю в посадке, чтобы страховая компания могла высадить вооруженный отряд, только перестреляв всю охрану станции. А это слишком затратно. В статусе содержался и другой код. Клиенты второго порядка. Отказ от обязательств. Это было даже хуже. И значило, что люди, также числящиеся в страховке, вероятно, Пинли, Ратти или Гуратин, раз в новостях не говорили, что они вернулись на сохранение, отказались от охраны и скрылись в неизвестном направлении. Есть только один способ скрыться от истребителей и охраны станции — сесть на шаттл, причем без оружия, чтобы пройти проверку. Значит, мне стоит беспокоиться обо всех четверых. Ожидание было мучительным, и пока корабль пришвартовывался к причалу и проходил все необходимые процедуры, я посмотрел серию своего любимого сериала «Рассвет и гибель лунного заповедника». А потом по корабельной сети прозвучал сигнал к высадке. Одна из причин, по которой я выбрал среди всех остальных именно этот экспресс с экипажем из людей, заключалась в том, что здесь было 127 пассажиров, и 43 путешествовали вместе. И они меня не разочаровали, сходя на пристань шумной и безалаберной толпой. Я вышел в окружении других пассажиров и вместе с ними пересек причал по направлению к дорожке в виде прозрачной трубки, прежде чем людей отвлекли торговые автоматы и реклама, и толпа начала редеть. Я же шел дальше. К тому времени я уже взломал 3 сканера оружия и закрытые сети нескольких дронов и камер. Меры безопасности для прибывающих пассажиров здесь были серьезнее, чем на других транзитных кольцах и станциях, которые я посещал. Удивительно серьезные для станции, которая продала свою общественную сеть рекламодателям, заглушив важную информацию и официальные объявления. Сразу было заметно, какие люди и дополненные люди пытаются прибегнуть к сетевой навигации, потому как они топтались у закрытых выходов и упирались в стены. Меня по меньшей мере 4 раза пытались разглядеть сканеры распознавания лиц. Хотя обычно они ищут не пустившихся в бега автостражей, а известных людей и дополненных людей, чтобы за ними присматривала охрана станции. Автостражи сбегают так редко, что слежка за ними не является такой насущной проблемой, как пытаются внушить в сериалах. Но я обрадовался, что послушал Гика и изменил форму тела. Обрадовался всем принятым мерам предосторожности, даже тем, которые казались избыточными и вызванными паранойей. Я не засек вооруженные патрули, но здесь было много мелких дронов, другой марки и конфигурации, чем те, с которыми я привык иметь дело. Я поменял запрос, чтобы обойти дурацкую рекламу, и наконец-то получил доступ к загрузкам и новостям, а также к расписанию порта. Продравшись сквозь рекламный мусор, я сверился с портовой картой и свернул в коридор, ведущий в главную галерею. Мой корабль пришвартовался ко второму транзитному кольцу, так что предстоял долгий путь наверх, если не пользоваться лифтом. А я не хотел им пользоваться. Я не улавливал сигналов, но поиск по реестру станции показал, что 2 находящиеся здесь охранные компании предлагают в аренду автостражей — Эйно Арцу и Форт Кумаран. Чистокол тоже был охранной компанией, но автостражей не предлагал. Это не значит, что у них нет автостражей. Может, они просто их не афишировали. Сейчас я не слишком беспокоился о возможной стычке с другими автостражами. Те сумели бы с первого взгляда, точнее, с первого запроса, определить во мне беглого автостража. Но нас никогда не использовали на транзитных кольцах. Охранные компании перевозят нас, ну, то есть их, через порт в качестве груза, чтобы не пугать людей. Ну, конечно, все когда-нибудь случается в первый раз, но вероятность максимум 15%. Даже если автостражи включат, они еще должны меня найти. Модули контроля не позволят автостражам самостоятельно взломать систему или поискать следы, которые оставили мои взломы. Кстати, сэр Крис вряд ли имеет представление, сколько всего я взломал. Только боевые автостражи могут обнаружить мои взломы и противостоять им без указаний человека. И все же моя человеческая кожа покрылась мурашками. Дополнительные меры безопасности, похоже, говорили в пользу моей теории. Или стоит назвать ее гипотезой? В общем, идея заключалась в том, что заявление Пхарадвадж в новостях это послание для сэр Крис в знак того, что сохранение готово к сотрудничеству ради спасения доктора Мензах, А в таком случае сообщения об аресте Мензах и о том, что ее увезли на Тран-Роллинг-Хайфу, тоже были посланиями. Мне. Сэр Крис считала, что Мензах послала меня на Майлу с помощью посланий в новостях. А значит, у них были основания использовать новости, чтобы заманить меня сюда. Я не силен в теориях или гипотезах, но Мензах у них. Я не понимаю, зачем им понадобился. Если они знают, что я побывал на Майлу, то, возможно, подозревают, что улетел оттуда до зубов, вооружившись компроматом. Но теперь Майлу в руках Goodnight Lander Inc., и та наверняка из кожи вон лезет, чтобы раздобыть новый компромат и публично заявить об этом. Ни я, ни Мензах не сумеем этому помешать. Так зачем мы нужны, сэр Криз? Правда, они ведь люди. А кто может разобраться, что им втемяшится в голову? И раз причины, по которым меня сюда заманили, становились все туманнее, мне срочно нужно было удостовериться, что я смогу отсюда выбраться. Так что я достал из взломанных сетей спецификации и пометил те, с которыми нужно поработать. Вместе с толпой людей и дополненных людей я поднялся на последний пандус и вышел в главную галерею станции. Здесь не было уголка для транзитных пассажиров с дешевыми хостелами и торговыми автоматами. Галерея вела прямо к многоуровневым дорогим магазинам и офисам, главным образом расположенным в сферических зданиях, которые высились башнями или парили над головой. Сеть представляла собой лабиринт рекламы, указателей и музыки, на которые наслаивались плавающие экраны и голограммы огромных водопадов, деревьев и абстрактных скульптур. В сериалах я видел похожие и даже лучшие, но смотреть собственными глазами — это совсем другое. Но, во-первых, разрешение моих камер не ахти, а во-вторых, отвлекали шныряющие вокруг люди. Ах! А еще здесь искусительно маячили новые загрузки. Множество развлекательных каналов, прям пальчики оближешь, гораздо больше, чем на Хевраттоне и в порту свободной торговли. Я выбрал наугад пару сериалов и начал скачивать. Пришел ответ на один из моих запросов — список жителей станции, причем настоящий, а не предназначенный для туристов и транзитных пассажиров. И мне нужно было найти укромное местечко, чтобы спокойно его просмотреть. Я направился к сфере нижнего уровня. Это оказался большой магазин. В дверь туда-сюда шастали люди и дополненные люди. Я мог бы что-нибудь купить. Раньше я уже ходил в магазины. Никаких проблем. Поднимаясь ко входу, я постарался расслабиться. Реклама магазина гласила, что в нем предлагают новый стиль жизни. Я не понял, что это значит. Объяснения в сети не помогли. Даже некоторые люди выглядели озадаченными. Я вошел вместе с ними в центральный вестибюль, где люди разглядывали парящие в воздухе экраны. С товарами? С музыкой и произведениями искусства, вдохновленными товарами? Здесь не было примерочных кабинок, на которые я рассчитывал. Зато экран дал мне предлог замереть, уставившись в него, пока я просматривал результаты запроса. И, конечно же, наткнулся на упоминание пришвартованного шаттла с номером страховой компании. Именно на нем сюда добралась группа сохранения. Так странно было узнать, что они совсем рядом. Учитывая размер шаттла, они, вероятно, не живут на борту. Аккуратно обойдя защитные системы портовой администрации, я загрузил данные по сошедшим на причал пассажирам и сверил его со списками постояльцев гостиниц. Как только я стер следы своего пребывания в сети портовой администрации, выскочили результаты поиска по новостям. Но они оказались старыми, еще из порта свободной торговли. Очередные бесполезные разглагольствования о том, куда делась Мензах, почему и чем занимается. Но ни одного упоминания о том, что она где-то появилась. У меня не было выбора. Группа сохранения явно прилетела сюда, чтобы договориться с сэр Криз и вызволить Мензах. Единственный способ этого добиться — наскрести достаточно денег и заплатить страховой компании, чтобы та нарушила запрет на швартовку в Тран-Роллинг-Хайфе. Прежде чем что-то предпринять, мне нужно собрать информацию, и группа была моим единственным возможным источником. Я вышел из магазина, не забыв сделать бессмысленный круг от экрана к экрану, как все люди. Придется встретиться со старыми друзьями.